Экипажем оказалась антикварная карета, без упряжки, с долгоиграющей гематрицей на облучке. Все управление Редвана состояло из двух рычагов и двух педалей. Для местного извозчика. Тот наверняка больше привык крутить хвосты лошадям, нежели верньеры приборов. Сей механизм являлся пределом, который он был в состоянии освоить. Обликом извозчик напоминал своих коллег с Сечения. Грязные штаны с кожаным седлом на заднице, под видавшие виды курткой прячется рубаха, застиранная до полной потери цвета. К различиям же относились шейный платок, экзотическая шляпа с цветком, торчащим из-за ленты, и за кушаком складной нож длиной в локоть. Оплутоватое выражение лица могло с одинаковым успехом принадлежать любому водиле с любой из обитаемых планет галактики. В этом смысле пигмей Кханга – брат родной. Покружив минут 10 по наземным транспортным развязкам космопорта, самобеглая карета выбралась на оперативный простор, на трассу, ведущую в город. Название города Лючано прочел на указателе – Эскалона. С этого момента извозчика обуяла лихость. Он решил продемонстрировать, на что способен его крейсер, и разогнал экипаж до невероятной скорости – около 25 миль в час. У пассажиров возникли серьезные опасения, что карета вот-вот развалится. Дорогу с обеих сторон окружали поля, где поспевали съедобные зваки. Желтизна с отливом в красную медь, далее менее привычный багрянец и совсем уж неожиданные прямоугольники странной культуры, похожие на цветущую сирень. Вдали, за полями, словно крепость, вырастала дымчато-пепельная стена леса. Над ней вздымались к небу гигантские сторожевые башни, увенчанные курчавыми кронами цвета перепрелого индиго. Метров по 200 каждая. Но больше всего поразили Лючано не лесные великаны, живописные нивы и аквамариновое небо, все в клочьях разметанных облаков. Куда ни кинь взгляд, не было видно поселков, кемпингов или хотя бы отдельных построек. Лишь трассы из космопорта в Эскалону да возделанные поля напоминали, что здесь живут люди. Захолустная Борга и патриархальный Сечень куда ярче блистали следами человеческой деятельности. Он даже обрадовался, когда экипаж въехал в город. Унылые предместья с заборами, горбатыми домишками и жухлой травой вдоль обочины скоро кончились. Извозчик сбавил скорость, колеса дробно загрохотали по брусчатке мостовой. Справа и слева потянулись неопрятные двух-трехэтажные здания с узкими окнами и безвкусной лепниной. Над черепицей крыш торчали печные трубы и флюгеры из ржавой жести. По деревянным тротуарам сновали эскалонцы. Кафтаны, дублеты, робы, панталоны, сапоги, туфли с пряжками, башмаки на толстой подошве. И шляпы, шляпы, шляпы. Уличные босяки, и те были в шляпах. Количеством и разнообразием головных уборов Эскалона успешно спорила с цивилизованным вдоль и поперек мегаполисом. Надо бы и самому шляпой обзавестись. Под колесами зашуршал мокрый терропласт. Контраст с предыдущим туземным кварталом оказался разителен. Спиральные конструкции из пластичной неокерамики, зонтичные здания с тросными растяжками, скрученными из мономолекулярных нитей. Сотовые жилища с наращиваемым количеством модулей. Литые дома из поляризованного плексанола. Конструкции из гигантских монокристаллов металлокварца. Силовые коконы наружных лифтов, биоподъемники. Последний писк архитектуры. Такой сюрприз могли отгрохать лишь наиболее продвинутые техноложцы, обитатели Ларгитоса. Эти любили прихвастнуть достижениями, как собственными, так и скупленными у иных рас. Ларгитосцы достигли многого. И от этого их, как никого другого, грызла зависть к энергетам, чьими услугами, несмотря на весь свой потенциал, они вынуждены были пользоваться. Собственные источники энергии оказывались слишком громоздкими и не всегда надежными. За кварталом техноложцев начались высотные ульи бромайнов. Быстро и дешево, минимум удобств, максимум вместительности. Впрочем, одно здание, которое Лючано назвал для себя ритуальным, выглядело дворцом. Величественное строение венчал купол из нефрита, а ко входу вели широкие ступени, облицованные розовым мрамором. Он не знал, зачем бромайны возводят эти чудеса. Храм? Некрополь? Эх, мог ведь спросить у Сунгхари, и не догадался. Где-то сейчас бромайни. Что с ней? Выжила ли? От невеселых мыслей его отвлекла новая смена декораций. Портики, ряды колонн, треугольники фронтонов, темная зелень и декоративные ограды не оставляли сомнений. Здесь живут помпелианцы. Карета без предупреждения затормозила, пассажиры, избалованные компенсаторами инерции, едва не повалились на пол.
«Приехать, кабальерос! Гладиаторий!»
Двухэтажный домик. Стены оплетены виноградом. Вместо двора – крошечный парк, окруженный чисто символической оградой. Гладиаторий не производил впечатления места, где людей учат убивать друг друга на арене. Может быть, у семи либертусов поединки происходят как-то иначе, ментально, как у Гая с Титом. Очень хотелось спросить об этом легата, но Лючано сдержался. Скоро все выяснится само собой. Калитка оказалась заперта. Выругавшись сквозь зубы, Тумидус ткнул пальцем в сенсор звонка. 5-6 секунд ничего не происходило. Затем воздух между прутьями ограды замерцал, сгущаясь в акустическую линзу.
«В настоящий момент в гладиатории никого нет»,
— сообщил на унилингве приятный мужской баритон.
«Ланиста Жорж Мондени вернется в течение 2 часов. Если вы желаете оставить сообщение, говорите после звукового сигнала. Ваше сообщение будет...»
Тумидус с раздражением щелкнул пальцами, и линза рассосалась. Помпелианец извлек коммуникатор, набрав номер.
«Жорж, где ты пропадаешь?»
Набросился он на невидимого для Лючано собеседника.
«Что значит срочное дело? Я тебя предупреждал?» «Понятно. Через час. Хорошо, жду».
Внезапно успокоившись, легат выключил коммуникатор.
«Бар, видите, Барготта?»
«Реквиес Корарум?»
«Да. Отдохновение от забот. Ждите меня там. Через час я заберу вас».
Не дожидаясь ответа, он решительно повернулся и устремился прочь. Легату явно приходилось бывать на Террафиме, и в помпелианском квартале Эскалоны он ориентировался без проблем. Лючано пожал плечами. «Ждать? Так ждать. Тем более, литром кофе сыт не будешь». По корабельному времени Этны обед миновал 1,5 часа назад, а здесь, на планете, уже смеркалось. Самое время ужинать. Сумерки падали на город хлопьями небесной сажи. Только что последние лучи здешнего светила... Надо бы выяснить, как оно называется. Золотили крыши домов, и вдруг хлоп! В считанные секунды навалилась темнота. Реагируя на падение освещенности, зажглись фонари. Надпись «Requies Curarum» над дверью бара сделалась объемной, заколебалась в воздухе, переливаясь кармином и зеленью. Справа у входа располагался навес, под которым молча стояли люди. 10 человек. Мужчины и женщины. «Для рабов», — прочел Лючано табличку на стойке навеса.
«Скажи спасибо, малыш, что ты не с ними. Иди ужинай».
«Спасибо, маэстро».
«Поясничаешь? Ну-ну».
Внутри бар оказался вместительным. Интерьер в стиле антик, деревянные столы, стулья с резными спинками. За спиной бармена полки с рядами бутылок. Возле стойки, отдавая дань моде, парили в воздухе таблетки антиграф-табуретов, как в релаксатории космопорта. Дерево здесь должно быть дешевле пластика. Едва Лючано сел за угловой столик, рядом немедленно возник раб-официант в белом фартуке, с поклоном вручив клиенту меню. Разбираться с помпелианскими названиями блюд Тарталья не стал. Сразу переключил меню на унилингву. Мельком глянул на цены. Приемлемо. Впрочем, какая разница, во сколько обойдется ужин? За нас платит Гай Октавиан Тумидус. Вот она карточка. Так любовницу по магазинам отправляют подарки скупать. Салат «Цезарь» и свинину по-октуберански.
Гарнир.
Тушеный батиок, да. Еще пинту светлого пива.
Хмельное, дядя Клавдий, колосок.
Колосок. Где у вас можно вымыть руки?
Туалет направо и вниз.
«Requies Curarum» был приличным заведением средней руки. По вечерам здесь собирались помпелианцы. Не богачи, но и не бедняки. Обладатели визы или вида на жительство.
«Те, кто имеет 3 рабов»,
— уточнил Гишер, пока Лючано мыл руки и возвращался в зал.
За ближним столиком болтала и смеялась, отдавая должное хмельному, компания молодых нотариусов. На варварской Террафиме, вступившей в Лигу недавно по галактическим меркам,
даже мелкий служащий мог сделать карьеру гораздо быстрее, чем на родине. Неудивительно, что предприимчивая молодежь стремилась сюда. В глубине зала, за банкетным столом, звучали тосты. Там справляли юбилей. Возле музыкального аппарата «Сонгвельд» мальчик с девочкой ели мороженое. Мальчик время от времени косился на ряды бутылок и вздыхал со значением. Вздыхать ему оставалось еще лет 6. Законы Помпилии по части запрета на спиртное для несовершеннолетних были строги. Зато для рыжего декуриона интендантской службы, оккупировавшего висяку стойки, такой проблемы не существовало. Военнослужащие, уходя в увольнение, имели полное право напиваться хоть до сизых кракенов, лишь бы на следующее утро они были в строю.
Еще дядю Клавдия!»
Бармен запустил по стойке литровую кружку пива, темного и густого. Следом к декуриону заскользила стопка егерской крепкой. И завершила движение закуска. Блюдце вяленой саранчи.
«Молодец! Чего зря брюхо набивать? От закуски градус падает!»
К счастью, никто не тревожил Лючана, приглашая за свой столик. Официант принес заказ, и Тарталья получил возможность спокойно утолить голод, не отвлекаясь на докучливых собеседников.